ефіры радыё Свабода ў студыі Юра Змушнякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. За акцыю супраць прапаганды на беларускім тэлебачанні актывістаў ініцыятывы «Альтэрнатыва» пакаралі 5 суткамі арышту. Еўрапейскі звяз мае намер падоўжыць дзеянні сваіх санкцыяў супраць Беларусі да 31 кастрычніка 2013 году. Гэта і іншыя тэмы ў нашым эфіры на працягу найбліжэйшай паўгадзіны. У пятніцу ў Восла назвалі лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру за 2012 год. Ім стаў еўрапейскі звяз. Такім чынам была адзначаная роля гэтай арганізацыі ў пашырэнні міру, стабільнасці і правоў чалавека. Адным з намінантаў на сёлетнюю Нобелеўскую прэмію міру быў увязнены беларускі праваабаронца Алесь Бяляцкі. Падрабязней далей Валер Каліноўскі.
Старшыня Нобелевского комитета миру был и премьер Норвегии, генеральный секретарь Рады Европы Торбьерн Ягланд заявил, что сёлетняя премия присужается Европейскому звязу за 60 годов намагания уделя поширения миру, демократии и правов человека на континенте. Этот процесс начался с замирения Франции и Немеччины у 45-м годе, позднее протягивался с долучением до Евразвязу Греции, Испании и Португалии, а на початку 21-го стагодия шерху краин постсоветского блоку, заявил спадар Ягланд. Стабілізуючая роля, якую адыгрывае еўрапейскі звяз, дапамагла ператварыць Еўропу з кантынента вайны ў кантынент міру. Сярод намінантаў на сёлетнюю Нобелеўскую прэмію міру быў і прадстаўнік Беларусі, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна», палітвязень Алесь Бяляцкі, летась асуджаны на 4,5 года турмы. Ягоная жонка Наталля Пінчук вітала рашэнне Нобелеўскага камітэту.
Я думаю, што прэмія абсалютна заслужаная, таму што дадзена Евросоюзу шмат намаганняў прыкладаў, да, правы міра, і Евросоюз шмат увагі звяртаў і праблемам Беларусі. І ў гэтым кантэксце таксама яго заслуга неаспрэчная.
Старшыня беларускага Хельсінскага камітэту Алег Гулак меў спадзеў, што лаўрэатам прэміі міру стане Алесь Бяляцкі і што гэта паспрыяе ягонаму вызваленню з турмы.
Это было подтверждением признания и Олеся, и вовле заклопоченности белорусской ситуации. Но, на мою думку, в любом выпадку, то, что Олесь был вылучен на эту премию, то, что он был подтриман многими громадскими деячами, политиками, дипломатами, урадами, это все одно прогучало вельми моцно. Но это было корыстно и необходимо.
Разом с тем Олег Гулак по-ранейшему спадеется, что Олесь Бяляцкий ближайшим часом выйдет на волю. Менский политолог Андрей Федоров признае, што прэмія міру была прысуджаная Еўразвязу ў момант крызісу гэтай арганізацыі і што гэта маральнае заахвочванне Брусэлю ў складаны момант.
Цяпер кажуць, апошнім часам Нобелеўскія прэміі міру крыху згубілі сваю прыцягальнасць, бо яны былі даволі шмат разоў прызначаны людзям, якія не зусім адпавядаюць таму, што ў гэтае паняцце ўкладаецца. Так, калі паглядзець за там за апошнія 20-25 гадоў, мы бачым, што столькі асобаў было ўзнагароджаны, якіх зараз ніхто і не памятае.
Андрэй Фёдараў зазначае, што ў беларусаў некай крыўды ці прыкрасці ад таго, што Алесь Бяляцкі не атрымаў прэмію, быць не можа.
Я, дарэчы, чуў такую ініцыятыву, украінцы, здаецца, колькі часу таму, каб разам высунуць Тимошенко, Беляцкага і Хадарковскага. Я думаю, што гэта мела б пэўны сэнс іх утрох усе. Ну, становішча падобнае, так? Ну, калі не адбылося, так не адбылося.
Палітолаг Андрэй Фёдараў. Сябры слонімскага дэмакратычнага згуртавання правялі тым часам акцыю ў падтрымку праваабаронцы Алеся Бяляцкага. На гарадскіх аўтобусных прыпынках Слоніму грамадскія актывісты расклеілі каля паўсотні лістовак з заклікам «Свабоду Алесю Бяляцкаму».
Свабода ў жывым эфіры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
Еўрапейскі звяз хутчэй за ўсё падоўжыць дзеянне сваіх санкцыяў супраць Беларусі да 31 кастрычніка 2013 году. Гэты намер вынікае з каментару да парадку дня паседжання Рады міністраў замежных справаў Еўразвязу, якое адбудзецца 15 кастрычніка ў Люксембургу. У коментары говорится, что улічваючы, что не все политичные вязни у Беларуси были вызволенные, и никто из вызволенных политвязней не был реабилитованный, и что ситуация с повагою до правов человека, вершенством закону и демократичных принципов не полепшилася, рада подолжить деяния обмежевальных заходов до 31 кастрычника наступного года. Суддя партизанского района Менску Маргарита Шаграй покарала у пятницу активистов молодевой инициативы «Альтернатива» Олега Корбана и Владимира Сергеева 5 сутками административного арешту. Або двух хлопцев звинуватили у дробным хулиганстве в отповедности с артикулом 17 пункт 1 административного кодекса. Напередодні Олег Корбан и Владимир Сергеев провели у Менску акцию супроть пропаганды на державном телебачанні. Далее Галина Бакунчик.
У суд Олега Корбана и Владимира Сергеева привезли с посторонку партизанского РУС, где они провели попереднюю ночь. Поводле складенного милициантами протоколу, Владимира Сергеева затримали за то, что он небыто брыдкословил у громадской месцы. Однако на сам речь по его пришли до дому, кажу Владимир Сергею.
Пришли два сотрудника ОМОН, посадили меня у свой козлик, завезли в РУС, где они спали рапорты, лаюся матом, каля своего дома. Ну, ось зараз буду доказывать, что я все-таки дома знаходился.
Олега Корбана затримали каля будинку партизанского РУС, куда он пришел доведаться про лёс Владимира Сергеева. Его так само звинуватили у брыдкословии и у приставании до минаков, говорит Олег Корбан.
Вышли сотрудники милиции и сказали, что треба пройти. Завели таким чином до дежурного, и там уже до меня составили протокол, что я небыто лаялся матом для их будинку. Абсолютно не лечу себя ни в чем виноватым. Абсолютно зрозуміло, что мы тут находимся незаконно.
Обоих активистов затримали поздно вечером, а днем того же дня яны провели у центра Менску флешмоб супроть пропаганды на державном телебачении, накидали локшины на телевизор с логотипом БТ. Менавіта гэтая акция и сталася сапраўднай причиной покарання, кажуть сябры альтернативы, якія пришли подтримать своих поплечников у суд.
По правде у нас не судят, особенно люди, которые высказывают свое мнение против власти, показывают то, что они не согласны с их действиями. Акция была против пропаганды на БТ. Они участвовали в ней, и понятно, что именно из-за этого ребята взяли.
Вядомый громадский политический активист Валерий Шчукин гэтак прокомментовал 5-дзённый административный арешт Олега Корбана и Владимира Сергеева.
Это же политический начальник. Протоколы рассматривать нельзя. Там все графы пустые. У нас статья 17.1 становится политической статьей уже. Это не хулиганка, это уже политическая статья.
Отбывать административный арешт активисты будут у турме на улице Окрестина.
Зменску Галина Бакунчик.
Экспертиза свободы, передача на тему, чи отбудется в Беларуси модернизация политической системы. Александр Лукашенко подчас выступу в национальном сходе зарабил шерох политичных заяв. Кому он заговорил про модернизацию политической системы? Кому керовник державы связал это с внешнеполитичными умовами? Теперь отворится Белая Русь у партии. Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, директор по доследованиях либерального клубу Явген Пригерман и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский.
Экспертиза свободы позднее у сегодняшнем вечеровом эфире. Критичные выказывания Александра Лукашенко на адрес керовников кондитерских фабрик «Коммунарка» и «Спартак» уже вылились у реальные заходы. Як дозналося агентство «Бизнес-новины», Наталья Кот отхиленная от посады генеральной директорки Менской коммунарки. Узначались гэтае предприемство Иван Данченко, який до гэтага часу займал посаду старшини державного концерну «Белдзяржхарчпрам». Данченко уже представлены коллективу фабрики. Про лёс кіраўніцтва гомельскага «Спартака» пакуль что ничего не ведомо. Лукашенко 12 кастрычніка наведаў открытое акционерное товариство «Коммунарка» и выказал незадавальнение становищем у кондитерской галине. И он загадал ликвидовать назиральные рады на ободвух предприемствах, как на «Коммунарце», так и на «Спартаку». Лукашенко заявил, что теперь не назиральные рады, а беспосередний керавник будет принимать усе рашэнні. Будет, как на державных предприемствах, констатовал Лукашенко, загадавши забыться на все назиральные рады. Решение Александра Лукашенко ликвидовать назиральные рады у акционерных товариствах «Коммунарка» и «Спартак» наш корреспондент Олег Грузделович попросил прокомментовать незалежного экономиста Сергея Чалага.
Это попытка снова вернуть в руки государства те предприятия, которые, в общем, успешными являются и частными. Можно назвать где-то пяток предприятий таких, которые вот точно так же просто тем или иным способом государством без рук частных владельцев забирались. По-моему, так было с Керамином, с одним из владельцев. Похожая история была, кстати, даже и со Спартаком, потому что там в конечном счете один из основных акционеров, он там, по-моему, даже за границу уехал. То есть, ну, это, в общем, распространенная такая практика. Разная для этого меры их используются, либо дополнительная эмиссия акций, либо еще что-то.
А что означает для акционерного предприятия, или ликвидует его надзирательную раду?
Да, на самом деле, там полномочия наблюдательного совета весьма-то слабые. Это же не совет директоров. Это, по большому счету, в общем, орган, который практически ничего не решает, кроме самых таких ключевых вопросов касательно там реорганизации предприятия, либо слияния, или прекращения деятельности. Ну, может быть, как раз для этого его и убирают, с тем, чтобы, в общем, не было никакого вот этого органа, который мог бы каким-то образом воспротивиться низшим шагам по его национализации или там еще что-то в этом духе.
Независимый экономист Сергей Чалый. С вами Радио Свобода. Темы дня. Нобелевскую премию миру за 2012 год присудили европейскому звязу. За акцию супрацьпропаганды на белорусском телебачении двух активистов инициативы «Альтернатива» покарали 5 сутками административного арешту. Сябры Слонимского демократичного згуртования провели акцию подтримку правооборонцы Олеся Беляцкого, який находится за кратами. Віленський округовий адміністраційний суд обов'язав департамент міграції Литви ще раз розглядіть просьбу былого білоруського військовця Степана Захарченки об дачі йому політичного притулку. Мінськ виплатив МВФ каля 100 мільйонів доларів у Міністерство фінансів Білорусі, тим самим погасила частку позики, яку брала у Міжнародного валютного фонду. Беларусь визначилася з інвестором для пошуку на своїй території покладів сланцевого газу. Але роботи досюль ще не почалися. Чи зможуть у Білорусі замінити власним сланцевим газом імпортований російський? Олесь Дашчинський.
Выступаючи со штогадовым посланием до парламенту и народу, керовник Беларуси Александр Лукашенко загадал почать пошук родовища сланцевого газу. Мовляв, европейцы заявили, что дякуючи сланцевому газу, они в ближайшем часом на тротину скоротят поставки газу из России. Лукашенко попракнул урад и Национальную академию наук, что тые спять у шапку и загадал сконцентровать на этом напрямку грошовые сродки. Мовляв, это ж невеликие гроши. Однако пошук на территории Беларуси погла до сланцевого газу, покуль не распачался, хоть для этого президентским указом вызначенные певные участки. Про это поведомил корреспонденту «Свободы» директор департаменту геологии Министерства природных ресурсов Владимир Варакса. И он сказал, что инвестора знайшли, а для кого конкретно эта информация конфиденцийная.
Договор подписан, но работы еще не начаты, потому что не очень просто их начать. Надо как финансирование. Ориентировочно реализация договора будет только по поискам, осуществляться на протяжении 10 лет. Фактически месторождений у нас нет. Мы никогда в этом направлении белорусские геологи не работали. Только перспективы по общепринятым тенденциям выявлены, что может быть. А есть он или нет, вот это как раз инвестор взял на себя риски. Ну, найдет, значит, будем идти дальше договориться. Не найдет, значит, он просто рискнул деньгами и потерял.
В свете уже заговорили про сланцевую революцию, якая дозволит краинам в значной ступени отмовиться от импорта газу, або ударить по ценах российского «Газпрому». Теперь працы по оценке потенциалу и мощности сдобычи сланцевого газу ведутся у шерагу краинов, у тым лику соседних с Беларусью, Польши и Украине. Директор Института природокористания Белорусской академии наук Александр Карабанов меркуя, что для того, как отримать первые выники относно покладов сланцевого газа в Беларуси, спотребится не меньше за 2 года, покуль еще все только на самом початку обранные участки.
В принципе, такие перспективные участки есть. Найти можно. Вопрос во многом еще экономический, экологический, потому что это не такое дешевое процесс, даже разведка требует денег. И потом надо оценить и возможные экологические последствия. Перспектива замены природного газа сланцевым газом еще очень отдаленна. Пока об этом говорить рано.
Поводле медиа, дякуючи амаль 3 трильйонам кубометров сланцевого газу, Польша может стать незалежной от поставок газу с России і навіть перетворитися у країну експортера. Відомий білоруський вчений у галіні геології Роман Айсберг лічить, що гете питання у медіях розмутає і навіть у Польщі ще не почалася розпрацовка. Він розповів, що у Білорусі покуль вивчають гете питання.
Начата научна робота, но это весьма дорогостоящее дело раз, потом технологіями практически владеют только американцы, канадцы и те транснациональные компании, которые имеют доступ к этой технологии. В-третьих, там очень непростая экологическая ситуация, потому что при разработке тланцевого газа закачивают в недра очень агрессивные химические вещества.
Коли нават родовище у Беларуси знойдут, это не означает, что Беларусь отмовится от российского газу. Тут доведется все узважить, бо Беларусь, отримливая газ России, довольно танно у правнанне с іншими краинами. Роман Айсберг отзначая.
Ну, можно, я думаю, что определить наличие ресурсов и тогда рассматривать как запасной случай.
Тему здобычи сланцевого газу подрихтовал Олесь Дашчинский.
Сустренимся в интернете.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайны.
Дискуссии.
Фото.
Видео.
Свобода.орг. Целый свет.
Запрошаем.
На ваши пытания подчас пятничной онлайн-конференции на сайте Свобода.орг отказал керавник зачиненной уладами информационно-осветной установы платформа Андрей Бондаренко. Ягоны отказы вы можете прочитать у любой час на нашем сайте, а запись гэтых отказов у нашем субботнем вечеровым эфире. Віленский округовый административный суд обвестил у пятницу выники разгляду скарги Степана Захарченки на департамент миграции Литвы. Былы беларускі вайсковец, які прасіў у Літве палітычнага прытулку, абскардзіў адмову дэпартаменту міграцыі. Суд задаволіў скаргу беларускага ўцекача, і цяпер дэпартамент міграцыі можа наноў разглядаць просьбу Захарченкі аб палітычным прытулку. Гаворыць сам Степан Захарченка.
Это решение означает, что мы жалобу суд административный удовлетворил и направил на рассмотрение моего дела в миграцию. То есть сейчас заново будет рассматриваться мое дело, и я надеюсь, что оно рассмотрится объективно и по всем нормам. Легче себя чуть-чуть чувствую, конечно. Не помогал белорусский дом оппозиционный. Я не могу конкретно это прокомментировать, понимаете, это просто необъективно, может, рассмотрели, где-то ошиблись, где-то. Я никого как бы не виню, но факт остается фактом. Суд вынес решение, мы пользу, как бы, просто по закону.
Я дадам, что былы вайсковец терминовой службы Степан Захарченко утек у Литву и попросил политичного притулку летась при канцы жніўня. У інтэрв'ю, якія з'явіліся праз год, Степан Захарченка патлумачыў свае ўцёкі тым, што зазнаў пагрозы і збіццё пасля адмовы падпісваць ліст абавязання страляць у выпадку атрымання загаду ва ўдзельнікаў мірных акцыяў пратэсту. Паводле былога салдата, у выніку збіцця ён трапіў у шпіталь, дзе яму зноў пагражалі, што жывым у участку ён можа не вярнуцца. Міністэрства абароны Беларусі ў сваю чаргу знепраўджвае звесткі, падаваныя Степанам Захарченкам, пра тое, што ён лячыўся ў вайсковым шпіталі, дзе нібыта ягонаму жыццю пагражалі. Таксама сайт Міністэрства абароны Беларусі паведамляе пра адмоўную характарыстыку Захарченкі з месца службы. Беларускае тэлебачанне паказала інтэрв'ю з вайскоўцам, які знепраўджваў словы Степана Захарченкі.
Паліцы крамаў літаральна ломяцца ад цацак і гульняў, якія мусяць развіваць у нашых дзецях неверагодныя інтэлектуальныя здольнасці. Але нашыя дзеці не ўмеюць трымаць у руках голку і не здольныя прышыць нават просты гузік. Чаму ж так важна навучыць дзяцей усё рабіць рукамі? Пра гэта Ірына Іскрык, кіраўнічка студыі народнай творчасці «Жыцень» і яе сям'я у праграме «Вашы дзеці».
Передача Александры Дынько у нашем сегодняшнем вечеровом эфире. Компания «Молочный мир» с допомогою слогану «Натурально, як и 70 годов тому» рекламует свою молочную продукцию. Те сапраўды белорусское молоко можно сегодня поравнать с тем, якое надоивали у 1942 годе. Генеральный директор городенской фирмы «Молочный мир» Марина Аникеева поведомила нашему корреспонденту, что слоган натуральна, як і 70 гадоў назад, з'явіўся ў 2008 годзе, калі адзначалася 70-годдзе заснавання малочнага заводу ў горадні.
Завод с 1938 года берет историю, и хотели подчеркнуть своей рекламой ровно то, что как давно-давно, в прошлом веке, назовем это так, если кому-то так легче, точно так же, как и сейчас, наша продукция остается абсолютно натуральной, без химических добавок, без каких-либо других стабилизирующих веществ. Это и оценивает наш потребитель. Ну, дискуссия по поводу рекламы, говорят, это тоже хороший маркетинговый ход, но умышленно мы его не задумывали.
Паводле Марины Аникеевой, пакуль што кампанія не збіраецца адмаўляцца ад дзейнага слогану, ад дзейнай рэкламы. Фермера з вёскі Мацкі Менскага раёна Владзіміра Матусевіча. Званок нашага корэспандэнта Алега Груздзіловіча заспеў у полі. Аказалася, што фермер дасведчаны ў дыскусіі вакол малочнага міру ў інтэрнэце. Владзімір Матусевіч, якому праз год будзе 60, лічыць, што ў часе ягонага дзяцінства малако было яшчэ сапраўды чыстае.
Да, оно тогда было чистое, когда у дятинщина была, голодный час был. Ну и тогда химии не было. Это сейчас малюют этих коров, что они пасутся по паше. Эти коровы сейчас же стоять круглый год у помешкания, это уже ферма называется. Ядут один силос кислый этот кукурузный и дают молоко, это уже не то. Того молока уже больше не будет. Корова в моем дятинстве давала 2-3 тысячи литров в год, а сейчас она дает 12, я интенсивно выкористовываю 2-3 года, потом на мясо и все, и новую ставить вообще. Это реклама, то, что нарисовали это дядьку в колесах, правда, колеса уже там сучасные, колеса на резиновом ходу, не на дровляные колы. И везе он молоко, или полицаем везе, или партизанам лез, да?
С какого года, на вашу думку, началось резкое погоршение якости молока?
Ну, я думаю, что в 90-х годах, чтобы может, оно грязно-механичное было, но оно не было грязно вот на этом молекулярном уровне. Оно начало погоршаться где-то годов, может, 10, когда выросли вот эти надои. У нас же при Лукашенко, когда он пришел, тогда было вообще надои. 2000 килограмм было. У нас не было кормов, не было кукурузы вообще. Потом это резко вот такая измена, высокие надои. Вот и пошло погоршение вообще. Коров выдает такую колькость, его треба шпиговать и антибиотиками. Что там, корова захворела, сразу антибиотик бац. У нас тогда и понятия не имели. А потом этот шлейф остается везде. Это передается антибиотики на людей, и на мясо, и на вообще, и на поколение, все такое. Только сейчас мы разумели, что антибиотики это все-таки большие меры некую ведать. А корову, чтобы ее выдать столько молока, это я не знаю. Надо ее так испытывать, что мне жалко эту скотину.
Фермер з вёскі Мацкі Менскага району Владзімір Матусевіч у размове з нашым корэспандэнтам Алегам Груздзіловічам.
На беларуска-расейскім памежжы да гэтае пары жыве памяць пра шляхецкія і мужыцкія вёскі. Нашчадкі шляхціцаў і мужыкоў добра памятаюць і былыя радавыя надзелы, і старыя крыўды.
Прывілегіроўная считалася крестьянка, занималася пуцёвым такім усё, хозяйство держала хорошо, яму прысваивали шляхецтва. Вот оно і пашло.
Про мужицкую вёску Сабалёўку у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Перадача з Дмітра Бартосіка яшчэ сёння. На кніжным кірмашы ў Франкфурце адбылася дыскусія пад назваю «У супраціве дыктатуры. Як быць аўтарам у Беларусі?». У ёй узялі ўдзел навуковец, палітык і перакладнік Лявон Баршчэўскі, прадстаўнік нямецкага пэн-клубу Генрік Візнер, дырэктар кірмашу Юрген Бос і нямецкі журналіст Інга Пэц. Падрабязнасці падае Александра Дынько.
Дискуссия под назвой «У супраціве дыктатуры. Як быць аўтарам у Беларусі?» прайшла 11 кастрычніка. Беларусь прадстаўляў Лявон Баршчэўскі. Ён чарговы раз гаварыў пра цяжкасці пісьменніцкага лёсу ў часы дыктатуры, пра зняволеных пісьменнікаў Алеся Бяляцкага і Паўла Севярынца, праблемы незалежных выдавецтваў, забарону на прафесію для пісьменнікаў з незалежнага саюза і самацэнзуру. Тое, наколькі востра ў Нямеччыне стаіць беларускае пытанне, гэта адзнака здаровага стану нямецкага грамадства, упэўнены журналіст Інга Пэц. Ён працуе з Беларуссю ўжо 18 гадоў. Але навошта ўвогуле нямецкаму грамадству дбаць пра Беларусь? Вось як адказвае на гэтае пытанне Інга Пэц.
Потому что это Европа. То есть я как демократ, я живу в таком, в принципе, свободном обществе, демократическом обществе. Если я поддерживаю наши ценности в Беларуси, в России, в мире вообще, это тоже для нас важно.
Про высокий уровень дискуссии свежесть и тое, что удел ее принял директор франкфуртского кирмашу Юрген Босс. Миновито ему довелось спровоздажиться перед теми, кто собрался послухать про Беларусь, а их было около 5 десятков человек. Это при том, что на кирмаше одночасово отбываются сотни подобных подзеев. Что вы особисто зробили для того, как белорусские незалежные выдавцы и авторы были представлены тут? Запытались дискутанты у директора книжной выставы. Чому у вас представлены только державные белорусские выдавецтвы? Почырваневший спадар Босс сказал, что головное, что они могут сделать, это сприять расповсюду информации про Беларусь. Накольки яму вядома, на кірмашы ёсць і незалежныя выдавецтвы, і беларускія аўтары, але імёнаў іх ён не змог назваць. Лявон Баршэўскі ў інтэрв'ю «Радыё Свабода» паведаміў, што такіх на кірмашы не сустракаў.
На жаль, нават выбух у Чернобылі, хоць і выклікаў вялікую цікавасць да Беларусі, але не значыць, што пра Беларусь сталі ведаць усе і ўсе. Безумоўна, такія дыскусіі дапамагаюць цэлым галоўнае спасцігнуць. Ёсць праблема такая, што ў цэнтры Еўропы знаходзіцца краіна, у якой не існуе закона, у якой улады ненавідзяць пісьменнікаў. Вось калі гэта нехто зразумеў з тых, хто прыйшоў на дыскусію, ён падзеліцца з іншым і ствараецца грамадская атмасфера.
Аднак беларускія выдавецтвы на франкфуртскім кірмашы ўсё ж ёсць. Гэта супольны стэнд дзяржаўных выдавецтваў, на якім прадстаўленыя адукацыя і выхаванне, пачатковая школа, паліграф-камбінат імя Якуба Коласа, Махбел і іншыя. Вот что кажет про белорусский стенд Инга Пец.
Ну, это не Беларусь, это вот режим, государственный статус, который там представляет вот свои книги. Большинство там по-русски, то есть русскоговорящие книги. И, то есть надо вот такие статусы, как Локвинау, Наша Нива, Колас, они тоже должны тут представить свои книги, свою работу. И тоже писатели, конечно, белорусские.
А лишь миновито яны представляют Беларусь на самом буйным книжном кирмаши. Выглядае стэнд Беларусі даволі сціпла, але не горшы, напрыклад, стэнды украінскіх, казахстанскіх, некаторых расійскіх выдавецтваў. Гэтыя беларускія выдаўцы прыязджаюць у Франкфурт ужо шмат гадоў запар. Распавядаюць, што едуць за свае грошы на аўтамабілях праз усю Нямеччыну, каб паказаць сваю прадукцыю і заключыць новыя кантракты. Нікога з удзельнікаў беларускага стэнду на дыскусіі не было. Директор кірмашу Юрген Босс пообяцаў, што ў наступным годзе Беларусь будзе прадстаўленая ў Франкфурце шырэй.
Расказвала Александра Дынько. А зараз на заканчэнне гэтай часткі праграмы яшчэ раз нагадаю тэму дня. Нобелеўскую прэмію міру за 2012 год прысудзілі еўрапейскаму звязу. За акцыю супраць прапаганды на беларускім тэлебачанні двух актывістаў ініцыятывы «Альтэрнатыва» пакаралі 5 суткамі адміністрацыйнага арышту. Еўразвяз хутчэй за ўсё падоўжыць дзеянне сваіх санкцыяў супраць афіцыйнага Менску да 31 кастрычніка 2013 году.